Добрый вечер. Сегодня последняя суббота 2012 года, так сказать, заключительная, так, и можно даже подвести годовой итог или отчет. Но мы уже так делились опытами. Но знаете, интересно, что если, к примеру, брать события прошлого дня или прошлой недели, не видна разница. Да, если взять события прошлого года и этого года, уже как бы можно видеть, что произошло, что случилось. И вот я бы хотел с вами сегодня поговорить о чуде Божьем. Вообще, вы когда слышите слово «чудо», что это такое? Вот, что такое чудо? Это то, что исполняется что-то невозможно. Вот посмотрите, вот перед вами чудо. Вот это, что вы видите? Фотоаппарат, да? На него можно записывать вот мой голос, можно им фотографировать, можно снимать фильм. Это чудо техники. 30 лет назад это было, даже не мечтали. Например, вот эта вещь, что это такое? Сотовый телефон, да? Ну, это еще простенькая модель. А сейчас вообще телефоны можно и телевидение смотреть, и в интернете, и общаться можно. То есть я в свое время читал много фантастических романов, когда был еще подростком. Там о таких чудесах даже и не представляли, что такое может быть. И сейчас мы живем в век технического прогресса, то есть технических чудес. И нас постоянно удивляют какие-то открытия. Но меня интересует другое, то есть хотите ли вы увидеть чудо сегодня? Чудо из чудес. Божье чудо, чудо благодати. Моя вообще проповедь называется сегодня «Чудо благодати». Хотите, чтобы Господь вам показал сегодня чудо? Давайте помолимся. Я помолюсь, а вы, если согласны, скажите «Аминь». Наш Небесный Отец, мы обращаемся к Тебе во имя Иисуса, и мы просим, чтобы сегодня Ты показал нам те чудеса благодати, которые Ты творишь, то самое великое чудо, ради которого Ты пришел и умер. И мы просим Тебя, Господь, прибудь с нами Духом Святым, открой нам свой характер и прославь имя Твое во имя Иисуса. Аминь. Господь ответил на нашу молитву. Вы видите это чудо? Оно стоит перед вами, говорит с вами. Это чудо благодати. Вы удивлены? То есть нет, потому что чудо – это то, что вот невозможно объяснить, что такое, вот, как это. То, что возможно объяснить, вот, например, этот фотоаппарат, да? Ну, это чудо. Ну, в принципе, можно его разобрать по винтикам, посмотреть инструкцию, объяснить, как это действует, как работает, как это можно собрать. Ну, вот я стою перед вами, читаю Библию, обращаюсь к Богу. Это чудо? Ну, пожимаете плечами. Хорошо, я спрошу вас.
То есть ты хочешь сказать, что ты фактически не должен быть здесь?
Да. Хорошо, давайте обратимся к Библии. Я хочу вам показать на одно интересное чудо, которое описано в одной главе. В одной главе. Это «Деяния апостолов». Откроем книгу «Деяния апостолов». И 9 глава. Первый стих. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику. Ну и дальше, ну давайте второй стих. «И выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим». Обратите внимание, дыша угрозами и убийством. То есть, по сути, убийца. Убийца, который гнал Церковь Божию, который одобрял побиение Стефана камнями. И мы видим, что этого человека, то есть боялись все, даже эти, как его же сторонники, да, они видели в нем, да, конкурента такого активного, который может свое оружие, то есть под свою колесницу их подмять. И давайте прочитаем 22 стих. Нет, 20. «И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий». Интересно, в одной и той же главе мы видим чудо. Что это? Чудо благодати. Вы согласны? Чудо благодати. Но мы можем, если бы мы читали только с 22 стиха, мы бы так и не поняли, что за чудо произошло. Но представляете, когда убийца, гонитель церкви становится как основателем церкви, то есть проповедником, который, благодаря которому мы сейчас имеем вот эту Библию, да, вот эти послания, читаем, перечитываемся и пытаемся вникнуть в суть того, что написано. Это большое чудо, только когда мы знаем прошлое этого человека. Да, если бы он родился, вот как он о себе говорит, при ногах Гамалиила, ему бы, ну или при ногах там апостола Петра, скажем, а ему с детства об Иисусе, и он бы потом, Бог бы тоже его использовал, но мы бы, да, ты таким родился, ты в этом вырос, это твое. А вот знаете, я не всегда был таким, каким вы меня сейчас видите. Вот если взять 20 лет назад вот этого Андрея, поставить вот рядом со мной, и вот этот, который сейчас, тот, который не знал Иисуса, и тот, который сейчас говорит с вами. То есть, ну, в принципе, внешне, да, ну, один там на 20 лет моложе, чем вот тот, что сейчас. Но если бы мы начали говорить, вы бы сразу заметили разницу. Огромную разницу, как день и ночь. Я вот, когда готовил эту проповедь, я честно скажу, я не хотел вот рассказывать, что со мной сделал Господь, но все равно было побуждение поделиться, хотя бы озвучить для того, чтобы понять, стоит ли вообще вспоминать, что сотворил со мной Господь и как Он меня вел. Ну, для этого, чтобы понять, стоит или не стоит, надо, по крайней мере, вот рассказать вам. И вот сегодня я буду делиться. И знаете, есть еще такая вот, я прочитал про Павла, вот книга «Ранние произведения». Глава называется «Обращение Савла». Это 200-я граница оригинала. Когда Савл отправился в Дамаск с письмами, наделявшими его властью хватать всех, кто проповедует Иисуса, и вести их связанными в Иерусалим, бесы радостно кружили вокруг него. Вы знаете, мне вот такое повествование, бесы радостно кружили вокруг него. Представляете себе картину? Идет человек, а вокруг него бесы, то есть демоны, которые радостно кружатся, радуются. Радуются тому, что он сейчас будет делать, как он будет сейчас исполнять их волю и, да, уничтожать всех тех, кто уверовал в Иисуса Христа. Вот я тоже был таким человеком. Вот я давайте буду вот... Я извиняюсь, если кто-то будет в шоке от моего повествования, но я не буду рассказывать подробностей, я не буду хвалиться ничем, мне стыдно, кем я был. Но что есть, то есть. Я хочу рассказать, как Господь потрудился во мне, а вы сами решайте. Я когда готовился, я просил, говорю: Господь, я хочу, чтобы не я, но Твое имя было прославлено, чтобы весь мой опыт, который Ты мне дал, то, что Ты мне открыл, чтобы люди увидели силу Твоей благодати. Помните вот последнюю проповедь, когда брат Филипп говорил, он говорит: меня когда спрашивают, вот, а как вот этот соблазн, как бороться, он сказал: я не знаю, я никогда не был в этом грехе, я не жил в этом грехе. И я не знаю, что это такое и как это действует, как как влияет соблазн. Слава Богу, что есть такие люди. У меня же обратная ситуация. Я знаю, что такое соблазн. Я знаю, как он действует. И я знаю, какая это сила, которая держит человека. И как невозможно своими силами вырваться оттуда. Вот для меня самое тяжелое было вот придумать, как представить то, что я буду сегодня рассказывать. И я решил так, что я буду сразу переходить от будущего к настоящему, от прошлого к настоящему, чтобы вот это не было таким детективом. Но начну так, что вот я буду рассказывать об осознанном состоянии, когда я понимал, что грех уже имел место в моей жизни. То есть я родился в Санкт-Петербурге, вырос в Санкт-Петербурге, это был тогда Ленинград, это большой город, такой многонаселенный, со всевозможными людьми. То есть я родился в обычной бедной семье, скажем. У моих одноклассников были более обеспеченные родители, у них были более хорошие вещи, то есть они позволяли себе много больше таких вот всяких отличий, чем у меня. И знаете, я вот еще будучи ребенком, я не осознавал, что со мной происходит, но я завидовал этим людям. Я понимал, что у меня нету того, чего нет у них. Но в какой-то момент я понял, что я могу иметь то же самое, если я буду это воровать. Просто присваивать себе то, что мне не принадлежит. Я занимался этим. Я занимался этим в школе. Залезал в портфели к одноклассникам или к ученикам из другого класса. То есть воровал ручки, пеналы там. Что попадется. Меня за это ловили, наказывали. То есть родители постоянно спрашивали, что это, откуда это. Я врал, обманывал. То есть в раздевалке я лазил по карманам, чтобы найти денег, чтобы у меня были деньги, чтобы я мог себе купить какие-нибудь ненужные вещи. То есть это все было такой зависимостью, которая больше и больше втягивала в меня. И вот интересно, я рос, это было еще с такого, еще с начальной школы. По мелочам, но оно присутствовало в моей жизни. И когда меня наказывали, я обещал, что я больше не буду, но я возвращался к этому, потому что я не знал, как с этим бороться. Потому что соблазн был очень велик, когда это все вот лежало, доступно. И когда я взрослел, то есть становился старше, подростком, я уже... То есть этот грех сидел во мне, он управлял мною. И то есть свои занятия я прекрасно понимаю, что я просто совершенствовал это искусство. Плюс фильмы про этих воров, которые представляли героями. Я тоже себя представлял каким-то из этих героев где-то там. Но я боялся милиции, я боялся, что меня поймают, посадят, накажут. И меня ловили и наказывали, и отпускали, то есть штрафовали моих родителей. Я успокаивался, а потом снова возвращался. И такой период был, когда... То есть это... Я был связан с людьми, которые занимались этим, то есть мои одноклассники, банда, так сказать. И все это целенаправленно было. То есть у нас не было средств, нам хотелось красиво жить. Мы шли, просто грабили людей. В наглую или... в наглую, то есть уже будучи подростками. То есть и дальше больше, то есть в конце концов многих ловили, сажали. Дальше моя жизнь, так сказать, армейская служба. Это была, вот как я назову, школа воровства и жестокости, где меня научили очень профессионально воровать. Так, чтобы это все было. То есть все было поставлено так, чтобы ты воровал. Иначе тебя накажут, иначе тебя... Я не буду описывать. И представляете, я с таким багажом пришел с армии. Ну, конечно, мне не хотелось в тюрьму, но я понимал, что этот образ жизни, он помогает тебе иметь вещи, которых у тебя нету, за которые не надо трудиться и очень быстро приобретать то, что вот, что может у тебя тоже быть. Но самая большая проблема в этом во всем, я вот сейчас отсюда из этого времени гляжу, это было стресс и страх. Это вот две вещи, от которых я не мог избавиться. Если стресс, вот в момент этого он, то есть и перед этим он тебя просто вот выкручивал, то страх потом преследовал тебя, потому что ты согрешил, да, ты нарушил заповедь. Я не знал, что... Я знал, что где-то есть какие-то заповеди, я знал только две заповеди, не укради, не убей. Я знал, что я их нарушаю. Так вот, вот это состояние, оно губило меня. И вот когда после армии мы нашли себе дело, мы стали ездить за границу, чтобы, ну, покупать в России вещи и продавать их за рубежом, то я познакомился с одним человеком, который потом вместе со мной веровал, который сказал мне: а зачем покупать за границей вещи, когда их можно воровать? И он научил меня воровать по магазину. То есть, и этот брат, он сейчас адвентист седьмого дня, то есть мы вместе в одно время покаялись, пришли к Иисусу, но что было, то было. Этот человек меня учил. Он показал, как это легко делается за границей, где магазины, вот, ну вы знаете, вот магазины типа эти, где все лежит, бери и уходи. И мы так делали. И мое сознание работало на то, чтобы вот приобретать все эти вещи. И я был просто больной, я уже не мог остановиться. Я не знал, как это. Первое, не знал. И второе, я не хотел, потому что я видел, что благодаря этому мне не надо тратить деньги, которые не так легко зарабатывались. Но в то же время я мог себе позволить то, что не могли позволить другие. Нас ловили, сажали в тюрьму, наказывали. То есть даже судить хотели. Даже в Австрии был суд, где просто не могли доказать нашу вину, и нас отпустили. По причине того, что просто они не доказали, что мы чего-то украли. Хотя мы сделали это. И вот, и знаете, вот этот стресс, чтобы его не было, да, приходилось подавлять алкоголем. Чтобы просто вот не бояться, чтобы вот идти делать то, что тебе не нужно. И потом я стал понимать, что мне это не нужно, но я не могу остановиться, потому что оно тянет, как магнит. И вот что дальше произошло, когда я встретился с Иисусом, меня вот этот грех очень держал, потому что я понимал, если я сейчас приму Иисуса, то я больше не смогу этим заниматься. Тогда у меня не будет вот этих вещей, которых у меня сейчас много. Я дарил всем своим знакомым, там, родным подарки, то, что вот мы таскали из магазинов. То есть это было ужас. Так, если вспомнить, вот эта жизнь, кошмар, который, да, он меня преследовал день и ночь, и я не знал, как из этого вырваться. Но когда я встретился с Иисусом, да, я сопротивлялся, я так: Иисус, мне хочется быть с тобой, но еще столько много вот у меня впереди, вот хочется вот это заиметь, ведь с тобой же это все надо будет покупать, или вообще, может, оно мне, ну, то есть по-другому, я понимал, что жизнь изменится, но я не знал, как. Я не пытался измениться, я не пытался остановиться, то есть, но я понимал, что Бог меня любит, Он меня зовет, Он не требует от меня ничего, Он говорит: только приди. И вот интересно, когда я пришел к Иисусу, да, вот в тот же самый день я вот, знаете, вот как сила свыше, которая была мне дана, вот с покаянием, с признанием, что Он Господь, она меня убедила в том, что тебе это не нужно. Я тебя освобождаю от этой зависимости. Ты можешь теперь жить честно, ты можешь покупать те вещи, которые тебе нужны. И когда я стал возрастать в Иисусе, я понял, что все то, чего я воровал, оно мне вот даже в практической жизни не нужно, оно мне мешает. Я стал от этого избавляться, я стал это выкидывать, отдавать, раздавать, то есть все, что вот все, что я видел, вот это я украл, это. все, что у меня находилось дома, я от этого избавлялся. И я радовался, что у меня теперь нету этого, что в моем доме напоминает мне о том прежнем образе жизни. Иисус менял мое сердце, и Он показывал вот эта сила, которую Он дал. Я успокоился. Я понял, что мне не так много и надо. Я понял, что благодаря Его благодати я осознал, что вот этот грех, да, он уничтожал меня, он уничтожал мое здоровье, и он, да, губил меня. Если, к примеру, вот я встречаю людей, которым начинаю рассказывать, Бог тебя любит, Он хочет спасти, они сразу, ну я же как, я не убиваю, я не ворую. То есть, а я понимал, что я вор, что мне гореть вот в этом в адском пламени, как я тогда себе представлял. Я понимал, что мне не будет никакой милости, потому что я вор, я нарушитель. И я, самое интересное, пока я не знал Христа, я рассказывал своим друзьям, я показывал эти вещи, я рассказывал все подробности, как это лучше. То есть целую науку я рассказывал. И знаете, вот мысли. Когда так получилось, что вот в 93-м году, летом, в июле, я принял Христа, а в октябре мы переехали в Германию. И знаете, вот это время, уже в Германии, когда мы жили, это время было время вот возрастания во Христе. Я учился. Я учился у Него вот этим истинам, которые открыты в Библии, которые Он хочет, которые Он в меня вкладывал каждый день. И когда я приехал в Германию, я был поражен тому, насколько здесь вот вообще раздолье для этих всех воров. То есть, и вот проблема, с которой я столкнулся, уже будучи христианином, я заходил в магазин, и первое, что у меня мозг начинал работать, как его лучше обворовать. Где кассир сидит, где камеры стоят, где там сигнализация, где нет. То есть я себя просто вот заставлял не думать об этом. Я боролся с этим, я понимал, что даже в мыслях, то есть это ну, нельзя делать. Меня никто не учил, но Дух Святой, Он показывал мне, что твои мысли нечисты. Отдай их мне. И я боролся, и не было человека, который бы мне вот сказал, вот как с этим бороться. Я не знал, как бороться. Но я читал Библию, я просил Господь, я читал Библию, что оказывается она и мои помышления судит. Заповедь «не возжелай», она ясно говорила, заповедь да, «не смотри туда, не думай это». То есть я не знал, как с этим бороться. Я помню, уходил просто вот к Богу один на один и плакал, говорю, Господь, избавь меня от этого, я не знаю, как мне делать. Я еще не знал ни одного адвентиста здесь, то есть не имел ни с кем общения. Но у меня были книги, по которым я учился, мне присылали из России. То есть я читал Библию, я читал те книги, которые только тогда начинали вот выпускать, печатать. Их было мало, но они были очень сильные, они помогали мне. Значит, Господь учил и избавлял, и показывал. Следующее, если взять алкогольная зависимость. Я знаю вкус алкоголя, я знаю, как он действует. Первый раз, мне когда было 14 лет, я приехал в деревню к родителям моего отца, ну и там была компания подростков, сверстников. И они меня, о, Андрей, привет, я приезжал туда каждый год, ну тут я уже подросток, привет, пошли. И вечером они не спрашивали меня ничего, просто налили мне в стаканчик там какого-то вина яблочного, дали. И все, они не спрашивали, будешь, не будешь. Я вот помню, я пью этого, из этого стакана и думаю, вот так начинается путь алкоголика. Вот у меня вот первая мысль. Ну, выпил, вроде ничего, не умер, да, вроде не упал никуда, ну, как-то стал более веселым. Но это был первый шаг перед тем путем падения в пропасть, которым вот вел меня сатана. Я заметил, когда принимаешь алкоголь, то становишься бесстрашным, тебе все становится все равно. Ты ни о чем не думаешь, ты делаешь, что тебе хочется, ты никого не боишься, все тебя боятся. И меня окружали компания таких же, как и я, то есть моих сверстников, одноклассников, там, вот этих бандитов, как их называли, несовершеннолетние, там, эти преступники. Да, и мы были самая настоящая банда. Мы искали жертвы, мы каждый вечер занимались тем, что искали себе развлечения, то есть украсть, убить и погубить. Вот это были наши любимые занятия. То есть нас поймать было очень сложно. Но нас боялись. И мы боялись. Мы боялись тех, кто сильнее нас, тех, кого больше нас. Но самое интересное, вот эта алкогольная зависимость, то есть я видел, как вот мои друзья, они настолько сильно попали, что они без этого просто уже не могли. А когда они напивались, их тянуло на такие подвиги, в кавычках, что страшно вспомнить. А ты не мог сказать «нет», ты был в их команде, в их компании, и мы шли и делали зло, зло, зло. И когда у нас не было денег, мы шли просто, отнимали. У людей смотрели в магазине, кто купил, просто нападали, отнимали, напивались и шли, продолжали делать то же самое. В армии была такая короткая остановка, то есть 2 года там было запрещено, это не было возможности, но когда я пришел с армии по закону, то есть меня никто не запрещал. И знаете, вот моя жизнь покатилась в этом направлении медленно, но уверенно туда. То есть я знал, как это действует, как это помогает вот в критических ситуациях справиться с стрессом, набраться смелости, то есть приобрести то, что... Но когда я познакомился с Иисусом, я понял, что Он... Когда я только стал узнавать Христа, я понял, что Он призывает меня к тому, что... Я понимал, что когда я начну жить с Ним, этого делать больше нельзя. Вот эти выпивки, вот эти все компании, да, это больше не для меня. Но это были мои друзья. Кстати, сейчас из моих друзей... Вот с кем я вот подростком был, все умерли. Кто от наркомании, кто от алкоголизма, кого в пьяном виде убили, кто-то в пьяном виде утонул. То есть я поражаюсь, насколько даже вот в этом смысле Бог меня сохранил вот от этой смерти. И вот что удивительно, что я понимаю то, что так жить нельзя. Но я понимал, что компания, шашлыки, а шашлыки без пива, без веселья, как это уже... А для чего тогда вообще жизнь? Я даже не представлял себе вот эту красоту жизни с Иисусом. Я боролся с Иисусом. Я говорю, я бы... Вот хорошо бы и с тобой, и с миром, но я понимал, что надо чего-то вот, от чего-то отказаться. Но когда я сделал этот шаг... У меня это желание пропало, меня даже не тянуло. Вот даже попробовать, даже вспомнить. То есть были соблазны, когда объяснили, когда мы еще посещали харизматическую церковь, там говорили, что вино пить можно. И вот один раз мы даже на Новый год выпили шампанского. Но Господь показал мне, что это не надо делать. Это грех, то есть ты должен от этого полностью отказаться. Я отказался, и я не жалею с того момента, то есть я даже благодарен, что я нашел Иисуса, что Он меня избавил. И знаете, вот эта алкогольная зависимость, когда тебе это не надо, но какой-то голос внутри тебя заставляет. Выпей, тебе будет хорошо, иди туда, тебе будет весело. Это вот этот соблазн, он действует, то есть когда тебя зовут в компанию, ты не говоришь, нет, я не пойду, ты идешь, ты как околдованный. Ты идешь, ты понимаешь, что ты там напьешься сейчас, как говорят, до поросячьего визга. Завтра тебе будет плохо, но ты об этом не думаешь. Ты идешь вот как волна убой и пьешь. И пьешь, и не можешь остановиться. На следующий день ты проклинаешь все на свете, потому что болит голова, вот, ты недееспособный, то есть тебя тошнит. Следующая очередная кампания, очередная вот эта пьянка, ты уже ни о чем не думаешь, только о том, что ты сейчас придешь и там будешь. Это такая зависимость, которая держит людей. И вот когда смотришь на этих пьяных людей, ты понимаешь, что только Иисус может их освободить. Они сами не могут остановиться. Нету у человека такой силы воли, которая бы помогла бы ему вот выстоять. Но есть сильные люди, но их очень мало. Очень мало. И вот меня поражает сейчас вот этот детский алкоголизм, вот это, то есть душа болит за этих людей. Когда видишь, как целенаправленно спаивается общество, как оно вымирает только из-за этого идола. Но благодаря благодати Божией Бог просто удалил этот грех. Он просто вычеркнул его из моего сердца так, что это меня не тянет, не привлекает к себе. И я благодарен Ему. Я вот когда готовил эту проповедь, ну, то, что вот сейчас делюсь с вами, я просто пережил то, что... Я помню то, что я тогда переживал. Я помню силу искушения. Я помню, как эта сила меня просто порабощала, и она управляла всеми моими действиями и желаниями. Я не мог это контролировать и не знал, как. Но сейчас я знаю, что есть сила свыше, которая помогает преодолеть любой соблазн и любой грех. И этот грех, он уже не становится более, ну, таким привлекательным, он отвращает. У меня не то, что тяга, вот, у меня страх перед этим, мне бежать хочется от этого, ну как, в мыслях, то есть я настолько ограждаюсь, что для меня это уже не соблазн. Если мне предлагают там пиво бесплатно кто-то, или какой-то алкоголь, или что-то, я говорю, нет, у меня даже борьбы нету. Я говорю, это мне не нужно, это, то есть я даже не пойду. И самое страшное, когда люди не понимают, насколько это опасно. Например, если водка там, ну, видно, это плохо, ну, вино тоже там, ну, это там что-то более-менее натурально, то когда люди пиво пьют, говорят, ну, что это же пиво. Вот это самое страшное, я пил пиво, я знаю вкус пива, я знаю, как втягивает это. Когда ты сидишь, у тебя после не болит голова, у тебя, когда сидишь, пьешь, у тебя просто хорошее настроение, просто у тебя голова вот так кружится. Все становится такого розового света, уходят все страхи, сомнения. Страшная зависимость. И ты не можешь в следующий раз сказать «нет». Ты идешь это и делаешь и повторяешь. Но слава Богу, что Он освобождает от этого и прощает это. Он прощает этот грех и восстанавливает. Я это пережил, и я могу с полной уверенностью сказать, что это сила сатаны, которая держит человека в своей власти, и своей силой человек никогда не избавится от этого. Но благодаря Божьей силе, благодаря смерти Иисуса Христа, благодаря Его благодати, мы получаем силу свыше, которая просто удаляет этот грех из нашего сердца. Следующее. Я не буду как рассказывать все, потому что от многих вещей вы просто придете в ужас, что я творилось. Ну, например, вот шестая заповедь, не убивай. Я нарушал эту заповедь. И знаете, интересно, что заповедь, она имеет духовную сторону, как и вот реальную сторону, когда человек берет оружие какое-то, лишая жизни другого человека. Также она имеет духовную сторону, то есть я нарушал эту заповедь, у меня была тяга к тому, чтобы смотреть на страдания живых существ, то есть мы вылавливали животных, издевались над ними, убивали, наслаждались вот этим, и причем в какой-то момент я даже своим друзьям говорю, а представляете, если бы вот нам так дали человека, представляете, какое бы мы наслаждение получили. И я не считал это грехом, мне это нравилось. И когда меня призывали в армию, как раз шла война в Афганистане, и я мечтал попасть туда для того, чтобы просто убивать людей и быть ненаказанным. Я не представлял, что это такое, Но у меня был опыт вот этой бандитской жизни, когда мы искали жертвы, мы не думали, когда причиняли кому-то боль, будет он жить дальше или нет, мы просто шли, искали приключений и находили их. Мы творили зло во всякое время. Я помню хорошо, когда я вот вкусил вот эту радость победы, когда ты побеждаешь своего соперника, да, вот эта кровь пролитая, и ты выходишь оттуда победителем, вот эта жажда еще большей крови, она заражает тебя, настолько заражает, что ты ищешь, ты понимаешь, что ты можешь быть следующей жертвой, да, тебя могут вот настолько уничтожить, но мы шли и искали, и находили. И я помню, были вечера, когда я просто садился и думал, вот сегодня я никого не ударил, сегодня вот ни с кем не подрался, день прошел впустую. Вот эта жажда крови, это не просто вот какой-то там кошмар, что вот он, ну, как так можно? Это зависимость. И ты не можешь ее контролировать, тебя какая-то сила толкает, иди делай. И рядом такие же. И ты идешь, ты трясешься, ты боишься от страха, но ты идешь и делаешь это. А потом ты получаешь вот это сатанинское удовольствие вот от пересказывания, от воспоминаний. И я даже не хочу вдаваться в подробности, то есть это был такой кошмар. Но знаете, Бог даже там присутствовал, и он охранял. Бывали моменты, вот когда... Вот сейчас я понимаю, что меня просто могло бы быть, ну, все, меня могли бы убить. Но он охранял, он разрушал мои планы, наши планы. Он вмешивался, даже когда я был нечестивый, он протягивал свою руку и ставил заграду. То есть он, вот мы чего-то планировали, он брал просто и разрушал. И нам не хотелось этого делать. Ну, как-то вот само собой проходило. И в какой-то момент он меня остановил, то есть моего друга убили в очередной драке, и причем он тут же его ножом, то есть несколько раз в сердце попали там. Меня это остановило. Я понял, что я буду следующий, если я не остановлюсь. Меня не было в это время, я был в другом месте, но меня пьяные друзья... Все в один голос утверждали, что я тоже был там. Меня таскали в милицию, то есть всех их посадили в тюрьму. Господь меня увел, но меня там не было. Но по сути я там должен был быть. И возможно, меня бы не было бы, если бы я там был. Потому что не участвовать в этом было невозможно, а участие привело бы к таким последствиям. Я остановился, но... Знаете, вот это убийство, оно перешло в духовную сферу. Мои мозги работали в этом направлении постоянно. Я мстил в своем сердце всем своим обидчикам. Я планировал, вот как мне их лучше убить, чтобы не сесть в тюрьму. Я делал, то есть придумал планы мщения вот за моего друга. Вот. Сейчас я понимаю, что этот человек защищал свою жизнь. Когда их было трое, на них там 20 человек, пьяных подростков, напали, им некуда было деваться, их бы просто убили бы или искалечили. Но тогда я строил планы, как убить. Я был вот в сердце своем вот убийца по духу. И я скажу, в армии, вот благодаря только моей матери я не попал в Афганистан. Она мне сказала, сынок, если я узнаю, что ты в Афганистане, я просто вот... не доживу когда до твоего дембеля. И вот меня спрашивали, ко мне вот эти офицеры пришли и сказали, хочешь служить в Афганистане? Я сказал, нет. Хотя я уже призывался в десантные войска, прошел вот эту прыжки с парашютом, то есть мне хотелось где-то вот таких экстремальных быть. То есть я в этом весь жил, я в этом рос. Меня это влекло, но благодаря моей матери, да, я сказал нет, и они тогда хорошо. То есть тогда уже спрашивали. И как раз через полгода там война закончилась, войска вывели. Но я в это время был в другом месте, но школа сатаны, она учила меня вот этим гордость, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Вот этот дух, который, да, управлял. И вот интересно, когда я пришел ко Христу, когда я уверовал, я понимал, что убивать это плохо. У меня не было желания не причинять вреда ни животным, ни людям. То есть я понимал, что это грех. Но вот здесь в мыслях вот эти старые обидчики, они меня постоянно доставали. И я уже, будучи вот христианином, будучи сыном Божьим, я еще где-то в голове планировал, что вот как бы я им отомстил, если бы я их сейчас встретил уже, будучи таким более таким зрелым, сильным, здоровым. И во мне все закипало, но в какой-то момент Бог открыл мне молитву «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должников наших». И дальше он добавил: «Ибо если вы не будете прощать согрешающим против вас, то Отец вам, ваш Небесный, не простит согрешений ваших». И на меня такой страх, я говорю: «Господи, то есть, да, я хочу быть прощенным». И вот в какой-то момент, вот когда вот я вспомнил очередного обидчика, такого самого злостного, который мне больше всего вреда причинил, моя кровь закипела, как обычно, я уже тут... Я мог часами планировать его убийство, всякие изощренные. И тут меня Дух Святой подвел к тому, что «Ты прости его». И я говорю: «Господь, я прощаю этого человека». И вот я буквально почувствовал, как с меня вот как будто какая-то гора упала, вот, которая мешала мне жить, которая мешала мне развиваться. Я прощаю этого человека. Все, я его простил. И тут же я стал вспоминать всех своих следующих. Я понял, как это важно – прощать. Я стал вспоминать всех своих обидчиков, которые когда-то мне сделали плохо или что-то кому-то плохо. Всех тех, кого я мечтал убить или там отомстить как-то, я их прощал. Ну, вы не думайте, что я такой был прям монстр. Да, улыбающийся, добрый, вот, мирской человек, который был, вот, душа компании, да. Но я знаю, какое сердце имел этот улыбающийся человек. Очень злое сердце. Я был непредсказуемый, я сам себя боялся. Я не знал, как я отреагирую в какой-то ситуации, то есть... Потому что я не мог контролировать свои эмоции. И когда вот наступал кризис, да, я был непредсказуемый. Или когда алкоголь вот влиял на мое сознание, то есть невозможно было ожидать каких-то разумных действий. Но Господь показал, что Он и от этого меня избавил. И Он стал меня очищать. И он стал очищать настолько, что я простил их. И когда я вспоминаю, даже сейчас на память бывает какой-то там вот обидчик, там враг вспомнится. Я говорю: «Господь, я уже его простил. Еще раз я прощаю его. И если я его встречу, я с ним подружусь, я его буду любить». То есть нету этого, понимаете? Если он удаляет грех, как он сказал, если Сын Человеческий кого освободит, истинно свободно будете. И я пережил эту свободу освобождения. У меня нету борьбы со грехом, который держал меня в своей власти. Вот то, что я вам сейчас перечисляю, это не значит, что я такой и остался. Иначе бы я не говорил здесь, да это и видно. Абсолютно другие мысли, абсолютно другое мышление, восприятие. Мне даже страшно, что это был я. Я вот рассказываю, говорю: я, а это был тот, который умер, которого вот похоронили там на дне озера с моим крещением. То есть, но в памяти осталось. Я помню, как этот грех вел меня. Следующее. Есть такая заповедь, 7-я, звучит: «Не прелюбодействовать». Эта заповедь распространяется на действия и на наши мысли. Да? Первое, я в какой-то момент в моей жизни, когда я пришел ко Христу, я стал понимать, что это грех. То мысли я просто не понимал. И знаете, вот интересно, До армии мы, вот как, у меня жизнь так на периоды делится. Ну вот, когда я был подростком, мы были хулиганы, но как-то в отношении с девчатами у нас были нормальные отношения. То есть не было еще стольких соблазнов и такой доступности, которая присутствует сейчас. Даже живя в большом городе, в развращенном городе, я вот честно скажу, в этом отношении все, вот мы об этом любили говорить, мечтать там с ребятами, но вот чтобы открыто, вот как сейчас, доступно, вот такого разврата у нас не было. Просто я понимал, что надо сначала жениться, а потом уже, то есть создавать семью, но где-то были мечты, то есть были какие-то планы, слышал, кто-то с кем-то там дружил. Мечтал тоже об этом, но больше мы фантазировали, конечно, и такими себя ставили героями, гигантами половыми. Хотя не были таковыми. Но в армии, когда я служил в армии, началась перестройка, и вот эта вся грязь хлынула, буквально захлестнула все журналы, все газеты. Я там стал, я читал там эти русские газеты, я в Чехословакии служил, и нам туда русские газеты, ну, русские журналы. Я стал читать о тех вещах, о которых вообще запрещено было говорить, а тут о них писали. Как знакомиться, как это... Я когда пришел с армии, я увидел, насколько мир стал развращенный, кругом в каждом кинотеатре эти американские видеофильмы, да, каждый час разные фильмы. Я первый месяц, я только по кино и ходил после армии, когда пришел, я потратил все деньги на эти... глупые фильмы, которые научили меня, что можно получать от жизни все. И этот грех стал привлекать. Я увидел, насколько это доступно и насколько это открыто. И я вкусил, что это такое. И я скажу, как Соломон пишет, что в глубине преисподней зазваны ею. Давайте. Это он пишет. Дом ее в пути преисподнюю и нисходящее во внутреннее жилище смерти. Я был на этом дне. Я скажу, это самый страшный грех, который держит человека. То есть этот грех, вот эта распущенная жизнь, да, он приносит сладострастие, против которого невозможно устоять. Вот плотскому человеку он не устоит. И меня сейчас поражает вот эта доступность, где тебе уже не надо ничего планировать, ничего. Ты просто вот пошел и получил. И причем даже бесплатно. И поражает, насколько, вот и изучая Библию, я понял, что грех вот это растление, вот это сексуальной распущенности, это последнее капля в чаше терпения Господа, что Он уничтожал цивилизации после того, когда они уже вот настолько распоясились в этом отношении, что уже все. И я размышлял, почему так? Я знаю, насколько сладок этот грех, насколько он влечет к себе, и насколько эта сила, она тобою управляет, что ты не можешь этому вообще никак противостоять. И второе, ты не хочешь. Ты сам ищешь этого наслаждения. Если ты не можешь его вот буквально получить, то в мыслях твоих оно контролирует тебя, оно управляет тобой. И я все задумывался, почему так. И теперь только зная Иисуса Христа и зная силу, которая освобождает, я понимаю, что своими силами от этого человек избавиться не может, второе, не хочет и не будет. Потому что это то самое сатанинское наслаждение, которое поражает вот самый вот этот мозговой центр, который уже человек сам восстановить не может и не в силах. Почему вот... как сказано, блудников и прелюбодеев судит Бог. То есть вот эту определенную группу людей он вывел в такой уровень, где уже, то есть сам Бог будет их судить. Потому что уже ничто другое на них, то есть изменить их не может. И когда они отвергают Божью благодать, когда они отвергают Бога как Спасителя от этого греха, то этот грех их поражает настолько, что для них уже нету никакой возможности исправиться или, то есть, или как-то измениться. К сожалению, да, я не знаю, ни Божьей заповеди нету, я жил в этом. Моя женитьба, то есть она остановила меня в действиях, то есть я нашел женщину, которая стала моей женой, я остановился в действиях, но мои мысли, они постоянно работали. Эти фильмы, они помогали мне развивать мышление в этом направлении. Я не знал, как с этим бороться, но самое интересное, я не хотел с этим бороться, оно мне не мешало. Но когда я встретился с Иисусом, когда я принял Иисуса как своего Спасителя, то благодать Божья стала менять меня. Первое, он мне показал, что этот грех распространяется также на мои мысли, на мое воображение. Написано, никто посмотрит на женщину просто, вот, а кто посмотрит на нее с вожделением. Я понимал, что это обо мне. Я начал с этим бороться. Это мне мешало. Моя фантазия, она постоянно меня терроризировала, преследовала. Я не понимал, как этому противостоять. Но Божья благодать, она потрудилась во мне. Божья благодать, она изменила мое сознание. Я в какой-то момент я понял, что это не моя борьба. Это Иисус во мне производит победу. Он берет этот грех и удаляет его от меня. Мне надо только принять его силу. И вообще борьба с любым грехом, вот, который я тут перечислил или что. И он настолько одержал во мне эту победу, то есть настолько сделал меня чувствительным, что даже вот эти мысли, они постоянно вот как птицы, знаете, вот прилетит ни с того, ни с сего. То есть, и ты не знаешь, что с ней делать, откуда она вообще появилась. Но ты ее осознал, ты ее осмыслил, и ты тут же, отойди от меня, сатана. То есть ты тут же начинаешь противостоять. В общениях с людьми, с женщинами, с сестрами, да, абсолютный контроль. Бог дает силу контролировать каждое слово, чтобы, первое, не играть на чувствах людей, да, будучи братом, любя этого человека, в то же время иметь определенные четкие границы и не давать ни с той стороны нарушать эти границы, ни самому их не переходить. То есть общение есть, имеется, но Бог дает именно силу правильного общения. И вот эти границы, которые Он устанавливает, то есть в общении с противоположным полом, они обязательно нужны. Потому что если ты можешь себя контролировать, то ты не знаешь, чем руководствуется этот человек. Но когда ты ставишь границы, он их перейти не может, не в силу. И скажу, вот с того самого момента, как я принял Божью силу, Божью благодать для того, чтобы жить, да, вот по заповеди, Бог охраняет меня. Он просто отводит все эти ситуации, возможные вот грехи, которые могли бы даже где-то планироваться. То есть Он просто отводит, что я поражаюсь. При всей этой растленности, да, я не могу вспомнить случаев, когда вот я был кому-то соблазном или кто-то меня соблазнял. Просто Он настолько вот это все отводит. Я Ему благодарен за это. Я благодарен, что я могу жить, живя в этом мире, да, полном греха и насилия, да, я живу небесной жизнью, в атмосфере неба, где даже вот эти грехи, они не подходят к твоему жилищу. Я вижу, что Он это обещал. Он это обещал. Ну, как я уже раньше вам рассказывал, сквернословие – это то, что сопровождало мою нормальную речь. Но Христос сказал, что Он очистит уста. И я скажу, вот есть ли из вас кто-то, кто слышал от меня хоть одно ругательство, даже вот не матом? Да, я сам не помню. Когда я, вот честно скажу, когда я уверовал в Иисуса, ни одного скверного слова не сорвалось, вот не слетело с уст моих, ни одного мата, ну, может, Были такие случаи, когда приходилось пересказывать чью-то речь и повторять, что он сказал, ну так, смягчая. Ну вот в такой только ситуации. А так, чтобы кого-то обзывать, причинять. А потом я для себя открыл, что оказывается гнев, вот выраженный в плохих словах, это то же самое нарушение шестой заповеди, не убивай. Ты можешь убить человека словом. И Бог дал эту силу, да, и чистые уста. Как он сказал, дух новый вложу вам, и сердце новое дам вам. Я вижу, как это сердце, оно вложено в меня Богом. Оно дало мне совершенно другой разум, совершенно другое мышление. Оно помогло мне. И я скажу, я не присваиваю себе ни одной победы, потому что я понимаю, что это Христос одержал во мне эту победу. Христос совершил во мне то изменение, о котором я сейчас говорю, и как вот филиппийцам, 2 глава 13 стих пишет, что Бог производит в вас хотение и действие по своему благоволению. Не я, но Бог во мне производит все мои желания, потому что первое, я этого хочу, Он этого хочет, я об этом прошу постоянно. Каждое утро, я помню, я стал осознавать, что я стал совершенно другим, когда я просто стоял на молитве и разговаривал с Богом. И мне было такое сознание, а вот если бы ты, вот там сколько было, 10-20 лет назад, вот себя бы увидел вот таким, ты бы, наверное, засмеял бы. А сейчас я не представляю, как без этого можно жить. Но самое интересное, меня молиться тоже никто не учил, никто мне не говорил, что надо молиться. Я к этому пришел только по Божьей милости. Я когда вот переехали сюда, я устроился на работу. Ну, я молился так, вот с женой мы молились перед сном. А вот так, чтобы иметь личную молитву, то есть я пытался разговаривать с Богом, вот когда там были какие-то вопросы. Я не знал, что надо вообще молиться. И когда я устроился здесь работать на стройку, то есть у меня были такие ситуации, что каждый день случалась какая-то вот, как это назвать, авария или травма. То есть я то куда-то проваливался, то обо что-то стукался. То есть я понял, что вот я могу просто стать инвалидом, если Бог меня не защитит. И я каждое утро вставал, вот, перед тем, как пойти на работу, я вставал на колени и говорю, Господи, вот защити меня сегодня, чтобы вот ничего со мной не случилось. А потом я как-то вот привык, я уже стал просить и за свою семью, и за себя, и за общие, и за другие благословения. Как-то вот Дух Святой стал мне открывать, что это мне нужно. А потом я даже без этого и не хотел день начинать, а потом я узнал, что оказывается, надо молиться. То есть Бог меня к этому подвел, научил, а потом я узнал, что это, оказывается, необходимость. Вот такой у меня рост был. Самое интересное, я когда уверовал в Иисуса, меня учили только книги. Книги вот адвентистских авторов, вот Библию я читал, Новый Завет читал. То есть люди, с которыми я, может, так где-то кратко общался, тоже помогали. И вот я понимаю, что моим учителем был Бог, Он использовал то доступное, что у меня было, я читал книги харизматических авторов, вот этих харизматов, и через них я тоже учился. Они научили меня отдавать десятину. В нашей церкви я не слышал проповеди про десятину, насколько это важно. Я потом об этом прочитал в книжках. Но харизматы меня научили отдавать десятину, что я делаю до сегодня, делаю с радостью. И что интересно, что видя вот этот процесс силы Божьей в своем сердце, вот влияние той благодати, я понимаю, что Бог трудится в моем сердце. Он заинтересован в том, чтобы я менялся. И вот как бы сейчас, пройдя вот параллели, та жизнь, эта жизнь, та, эта. И вот я сейчас хочу как бы в общем. Вот представляете, я был, вот кем я был. Это все вместе одновременно во мне присутствовало, да, в одном человеке. И вот Христос начал меня призывать. Я понял, что Он хочет, чтобы я пришел к Нему. Я даже не могу объяснить, что произошло. То есть Я был как околдованный, я читал Библию, я вот пошел, помню, купил Новый Завет за 15 рублей, это были огромные деньги, на последние деньги, по сути, я купил, я открыл, я прочитал там Евангелие от Матфея, потом смотрю, от Марка вроде маленькое, ну ладно, прочитал тоже от Луки, думаю, не, это я не осилю. То есть закрыл, но думаю, книга полезная, вроде Евангелия, да, вот сейчас можно купить. Но мне не понравилось то, что он призывал к таким действиям, как это вот, ну, не воздаваясь злом за зло, как это вот не воздавать там. Любите врагов ваших. В моем разуме это не совмещалось. И я, отложив эту книгу, забыл про нее. Но потом, когда мы познакомились с одним адвентистом, он нам стал рассказывать Библию. Объяснять, что там, как. И я мало чего понимал. Я понимал, что этот человек хочет, чтобы я вот, ну, стал таким, как он, верующим. А я этого не хотел. Но в какой-то момент, ну, я считал себя православным, и этого было достаточно. То есть, хотя я даже понятия не имел, что это такое. И в какой-то момент он мне открыл заповедь о субботе. То есть он мне показал, что Библия говорит о субботе как о заповеди. А я слышал там от мамы, что вообще-то воскресенье надо отдыхать. Я даже пытался там пару раз отдохнуть, но не получилось. И вдруг мне открывается заповедь о субботе. Причем меня это вот первое, что вообще меня в Библии заинтересовало. Я не говорю, что всем подходит мой опыт, но вот мне это заинтересовало. У меня такой вопрос. Если Библия говорит о субботе, только о субботе, и ни разу не в воскресенье, почему православная церковь, к которой я принадлежу, почему она празднует воскресенье? Почему они не соблюдают заповедь Божию? И меня это так разозлило, вот я честно скажу, вот я был такой вот злой на этих попов, что они меня обманывают. Я пошел, приехал вот из Югославии, пошел в православную церковь, в Александро-Невскую лавру, купил там вот эту самую толстую Библию, выбрал, купил ее, домой прихожу, говорю, жена, сейчас мы будем читать православную Библию. Открываем, стоит суббота. Ну, я записал, где про субботу, думаю, уж в православной Библии точно не будет стоять. Стоит суббота. И я задумался, почему Библия пишет суббота, а церковь соблюдает воскресенье. Значит, они обманывают народ, и меня в том числе. И я решил, все, больше я туда не пойду. Вот представляете, насколько я, да, жил во грехе, но то, что меня заставляли праздновать не тот день, то есть меня это возмутило. Дальше я абсолютно ничего не понимал из Слова Божьего. Когда мы читали Библию, я вот прочитывал и забывал. И вот я помню хорошо, вот как-то в очередной раз, когда я приехал в гости к этому человеку в Хорватию, мои друзья, уже они, будучи как более просвещенными, они мне дают Библию, говорят, смотри, тут есть книга Екклесиаста, почитай. И вы знаете, я вот сел, помню, читать эту книгу. И вот это, наверное, первое место, которое я понял сердцем. Я читал и перечитывал, я даже не представлял, что в Библии могут быть такие вот мудрые слова написаны. Я в то время очень много читал, но читал в основном фантастику и детективы, что тоже очень влияло на мое воображение и фантазию, и мешало мне нормально жить. Я заинтересовался, думаю, раз в этой книге столько много написано вот мудрых вещей, значит, это какая-то мудрая книга. Я читал, стал дальше читать, и Бог стал мне открываться. И потом, в это же самое время, мне дали книгу «Великая борьба». И вот, знаете, вот эта книга, она вот была таким светом для меня, что, ну, я понял, что вот то, чему учат, вот то, чего я знал раньше, оно абсолютно совершенно другое, как есть истина. То есть Бог мне настолько открылся, что Он меня любит, что Он не будет меня мучить вечно, что Он не будет меня вот, да, вот в огне жечь там, в сере. И самое главное, я понял, что Он меня любит. И хочет меня принять таким, какой я есть. Я стал отзываться на этот призыв, и меня стало влечь к Иисусу. Я понял, что надо в моей жизни менять что-то. Но в то же время я не хотел оставлять свои грехи. Они мне нравились. Я по тем меркам был, ну, довольно-таки обеспеченный и материально, и, то есть, ни в чем не нуждался. Но я понимал, что я грешник, и что мне нужен Иисус. Я стал отзываться на этот призыв, и я понял, что мне нужно начать свою жизнь с Богом. И я даже согласился с тем, что мне надо будет оставить грех. То есть, как бы мне этого не было больно, жалко, но мне надо будет оставить грех. Я не знал, как, но я понял, что одно, что Бог меня любит, и мне очень хотелось побыть с тем, кто меня любит, кто меня принимает, вот какой я есть. Он не пытался меня исправить. Никто, даже этот брат, адвентист, у которого мы жили, он не указывал мне, вот это не делай, это не делай. Он говорит, посмотри на Иисуса, посмотри, как Он тебя любит, Он тебя принимает. Я это увидел, я это понял, я сердцем, вот как-то вот мое сердце открылось именно для Его влияния. И Он стал меня привлекать. Вот какой я есть, вот со всеми моими грехами. Я не пытался ничего оставить, да, но он сказал, вот приди ко мне, вот такой, какой ты есть. И я отозвался, я пришел, и когда я пришел, я просто вот в очередной момент, я прям почувствовал, что он говорит, вот давай здесь, сейчас. И я обратился к нему, говорю, Господь, я хочу, чтобы ты стал господином моей жизни, чтобы ты изменил меня, чтобы, да, открылся мне, я хочу начать новую жизнь. Вот с того самого момента моя жизнь поменялась кардинально. То есть, первое, вот все мои любимые грехи, которые я, вот, за которые я держался, они для меня стали грехом, которого надо бояться, то есть, с которым надо бороться. Я стал с этим бороться, но я не знал, как. Я пытался своими силами победить то, что было невозможно. Но Бог и тут мне помогал. Многие вещи Он просто удалил из моей жизни. Я просто про них забыл. Я даже вот сейчас вспомнил, вот только чтобы поделиться, вот, что из меня сотворил Господь. Я даже не боролся, Он это уже во мне победил. Но были грехи, которые я не знал, что с ними делать и как от них избавиться. Меня никто не учил. И потом как-то одну лекцию я прочитал одного проповедника, Джо Круз, «Как победить искушение», то есть я не помню, как оно называется, то есть «Победа над искушением». И я понял такую мысль, что, оказывается, эти победы не я должен одерживать, а Христос во мне. Я должен Его просто об этом попросить. Я вот сразу, вот как-то до меня дошло, что, оказывается, Он во мне это должен победить. Я говорю, Господь, вот теперь я прошу, чтобы Ты во мне произвел вот эту победу. И я понял, что она совершилась. Сразу после этой моей молитвы. То есть Он дал мне победу над грехом. Помните, я вам как-то рассказывал, это была победа над шоколадом, вот над этой страстью. Да, для кого-то смешно, но для меня это была огромная проблема. Я понимал, что я зависим. И когда я вот одержал эту победу, я понял принцип, я понял, что по сути, он любой грех во мне может победить, да, мне только надо это понять и попросить. И вот до сего дня вот нету ни одного греха в моей жизни, который бы вот я победил своей силой воли. Я просто прошу Иисуса произвести победу. И меня поражает, вот я вот сравнивал себя вот с тем, который был 20 лет назад, и с тем, который сейчас. Меня поражает вообще кардинальная перемена и вообще вот дух, который тогда руководил этим человеком. Я даже не хочу говорить мною, да, вот тем человеком, который умер уже во Христе Иисусе. И вот дух, который сейчас руководит, абсолютно чистые мысли, вот направление о небесном, вот. Да, есть, конечно, вот мысли, которые вот попадают, и ее не осознал, и она в тебе пытается раздвиться или даже может тебя привести к какому-то греху, к какому-то вот, или какой-то спонтанной вот ситуации, ты не знаешь, как себя вести и ведешь неправильно. Но Господь тут же тебе показывает, смотри. Я не говорю, что я стал чистым, безгрешным, но я вижу, что Бог вот этот процесс очищения постепенно во мне производит. Через год после моего обращения, да, Он удалил от меня вот явно выраженные грехи. Он до сих пор это делает, Он до сих пор открывает мне какую-то очередную проблему. Когда я ее осознаю, приношу к Иисусу, каюсь в ней, оставляю, Он тут же открывает другую проблему. Это такой постоянный процесс, и я Его уже так прошу: Господь, я прошу, открой мне мои грехи, но, пожалуйста, открой так, чтобы от них не страдали другие люди, и потом, чтобы я тоже, ну, не мучился потом совестью там, в течение нескольких месяцев. И Он так открывает, что ты видишь, что ты грешник, что ты нуждаешься в Спасителе. Это процесс, но он мне нравится, потому что, да, чувствуешь себя очень, бывает, он так тебя покажет, что ты чувствуешь себя вот таким вот, да, ничтожеством. Но ты понимаешь, что вот он тебя любит, и он хочет тебя очистить. Он простит тебе этот грех, и изменит тебя, и просишь: Господь, удали от меня это. И удаляет, и очищает. Но самое большое благословение, которое, когда я его стал просить, чтобы он открыл мне дар дружбы и дар любви. То есть, что это такое? Я вот скажу, это не так давно в моей жизни произошло, из моих проповедей вы слышали, да, что во мне происходило и как мне открывался этот дар, и я с вами делился, но я вижу, что этот процесс продолжается, и он меняет настолько вот даже измененное уже вот в подобие Божие, и вот открывает все эти принципы, все тонкости, все стороны, и открывает такие вот тайны, о которых я даже не мог представить, что вообще мне такое когда-то откроется. Но самое интересное, Бог открывает свой характер. Он показывает, насколько Он любящий, насколько Он бесконечный и безграничный в своей любви. Это было такое мое краткое повествование. И вот я бы хотел вас спросить, теперь вы видите Божий ответ на молитву? Вы видите чудо благодати? Согласитесь, это невозможно объяснить. Я сам не могу, я вам говорю, что было и что стало. Но объяснить как, я не могу. Я могу только сказать, что вот Христос, который освобождает. Вот Христос, который спасает. Вот Бог, который живой, который действует. Я живой пример Его силы, Его благодати. То есть для меня самого это самое большое чудо из всех чудес. Я не прошу Бога дать какое-то знамение и чудо. Я когда смотрю на себя, на свою прошлую жизнь и на то, кем Он меня делает и куда Он меня дальше ведет, для меня это самое большое свидетельство Его силы и благодати. Когда я помню, как Его сила освободила меня, от какого, из какой пропасти она подняла меня и кем она меня делает, для меня это самое большое чудо из чудес. Я думаю, все небо поражается тем переменам, которые произошли со мной. Сатана удивлен, как его слуга, вокруг которого радостно кружились бесы, да, как его слуга вдруг стал Сыном Божьим. Он сам поражается, как это возможно было вот, уйти от его власти. Я пересказал не все, я больше не буду рассказывать о тех приключениях, потому что по вашим лицам я видел ужас услышанного, как такое вообще может быть. Но есть что есть, я радуюсь тому, что Господь живой, и Он спасает, Его рука, она сильна спасти любого. из любой пропасти вывести. И я свидетель этой силы, говорю вам, он жив, он действует, и он побеждает. Против его силы невозможно устоять. Ее надо только принять и жить. И как? И тогда правильность по вере вменяется нам в наше спасение во Христе Иисусе. И в конце хочу вам зачитать 1 Коринфянам, 16 глава, 24 стих. Первое послание Коринфянам, 16 глава, это заключительное такое мое к вам обращение. И любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь.